Глава 8. Убитые. Дом, в котором жил адмирал, был, как мы уже сказали, на улице Битизи. Это было огромное здание. Главный корпус его возвышался в глубине двора, и от него шли к улице два флигеля. Во двор входили через большие ворота и две калитки в стене, окружавшие все это место. Когда наши три путника вошли на улицу Битизи из улицы Фоссе Сен-Жермен-Локсеруа, они увидели, что дом адмирала окружен швейцарцами и вооруженными жителями города. В правой руке у всех были шпаги, копья или пищали, в левой у иных факелы, освещавшие эту сцену диким и дрожащим светом, скользившим по мостовой, по стенам или сверкавшим молнией по оружию этого живого моря. Вокруг дома и на ближайших улицах Тершан, Этьен и Бертен-Пуаре совершилось уже страшное дело. Слышались продолжительные вопли, пальба, и изредка, как преследуемые лани, выбегали на свет несчастные жертвы, полуногие, бледные, окровавленные. В одну минуту Коконна, Марвель и Лагюрьер, издали узнанные по белым крестам и встреченные криками радости, очутились в толпе посреди самой давки. Они, конечно, не могли бы пройти, но некоторые узнали Марвеля и очистили ему место. Коконна и Лагюрьер проскользнули за ним вслед. Все трое прошли во двор. Посреди двора, три входа в которые были выломаны, стоял человек, вокруг которого убийцы держались почтительно в широком кружке. Он опирался на обнаженную шпагу и устремил глаза на балкон, возвышавшийся на высоте футов 15 над главным окном дома. Он нетерпеливо топал ногой и временами обращался с вопросом к близстоящим от него.
«И все еще ничего», — сказал он.
«Никого».
Его предупредили, он бежал. Как ты думаешь, Дюгаст?
Невозможно, ваше высочество.
Почему?
Не ты ли сказал мне, что за минуту до нашего прихода прибежал, как будто скрываясь от погони, человек с непокрытой головой и обнаженной шпагой, что он постучался и ему отперли?
Так точно. Но почти в ту же минуту пришел и Бем, ворота выломали и дом окружили. Неизвестный вошел, но верно не вышел. «Если я не ошибаюсь, — сказал Коконна Лагюрьеру, — так это герцог де Гиз.
Он.
Да, это великий Гиз ждет выхода адмирала, чтобы сделать ему то же, что адмирал сделал отцу его.
Всякому приходит свой черед, и, слава богу, сегодня наш».
«Бем! Бем! — закричал герцог своим резким голосом. — Неужели еще не кончено?»
И в нетерпении он начал выбивать искры концом своей шпаги о мостовую. В эту минуту в доме послышался крик, потом выстрелы, потом топот и бряцание оружия, и вдруг все опять умолкло. Герцог хотел броситься в дом.
«Ваше высочество», — сказал Дюгаст, останавливая его,
— «сан ваш требует, чтобы вы не вмешивались. Останьтесь и ждите».
«Ты прав, Дюгаст, благодарю тебя, я подожду. Но я умираю от нетерпения и беспокойства. А? Если он ускользнет?»
Вдруг шум шагов стал ближе. Окна первого этажа осветились как пожаром. Окно, на которое так часто оглядывался герцог, раскрылось, или лучше сказать, разлетелось вдребезги, и на балконе появился человек с бледным лицом и окровавленной шеей.
«Бем!» — воскликнул герцог. «Наконец-то! Ну что, что?»
«Вот, смотрите!» — равнодушно отвечал немец, нагнувшись и в то же время подымаясь с усилием, как будто поднимая значительную тяжесть.
«А другие?» — с нетерпением спросил герцог. «Где другие?»
«Другие доканчивают остальных».
«А ты что сделал?»
«Увидите, посторонитесь немного». Герцог отступил на шаг. В эту минуту можно было разглядеть, что поднимал Бем с таким усилием. Это был труп старика. Он поднял его над балконом и бросил к ногам герцога. Глухой шум падения, кровь, далеко брызнувшая из трупа, поразили ужасом даже герцога. Но это чувство было мимолетно. Любопытство взяло верх, и все подошли на несколько шагов, чтобы осветить и рассмотреть жертву. Увидели седые волосы, почтенное лицо, руки, скорченные смертью.
«Адмирал!» —
воскликнули вдруг голосов 20 и замолкли.
«Да, адмирал.
Это точно он», — сказал герцог, подходя к трупу, чтобы молча насладиться зрелищем.
«Адмирал! Адмирал!» — повторяли вполголоса все свидетели этой ужасной сцены, теснясь друг к другу и робко приближаясь к лежащему старику. «Ах! Вот ты, наконец!» — сказал, торжествуя, Гиз. «Ты приказал убить отца моего. Я мщу». И он осмелился наступить на грудь протестантского героя. Но в ту же минуту глаза умирающего открылись с усилием. Окровавленная, раздробленная рука его вздрогнула, и адмирал проговорил гробовым голосом.
«Генрих Гис, придет день, когда ты также почувствуешь на груди своей ногу убийцы. Я не убивал твоего отца. Будь проклят!»
Герцог, дрожа и бледнее, почувствовал, как холод пробежал по его спине. Он провел рукой по лбу, как будто желая отогнать мрачное видение. Когда он упустил руку и снова осмелился взглянуть на адмирала, глаза его были закрыты, рука неподвижна, и черная кровь выступила на его губах. Герцог поднял шпагу со смелой отчаянностью.
«Довольны ли вы?» — спросил его Бем.
«Доволен», — отвечал Генрих. «Ты отомстил».
«За герцога Франсуа, не правда ли?»
«За религию», — глухо отвечал Гис.
«Теперь», — продолжил он, обращаясь к швейцарцам, солдатам и гражданам, наполнявшим двор, «теперь, друзья мои, за дело!»
«Здравствуйте, Бем», —
сказал Коконно, чуть ли не с благоговением подходя к немцу, все еще стоявшему на балконе и спокойно вытиравшему кровь на своей шпаге.
«Так это вы его спровадили!» — в восторге воскликнул Лагерюер. «Как это вы сделали?»
«Очень просто, очень просто. Он услышал шум, отворил дверь. Я и просадил его шпагой. Да это еще не все. Дело дошло, кажется, до Тилиньи. Слышите, как он кричит?»
В это время действительно послышался отчаянный вопль, и притом как будто женский. Красноватый отблеск осветил один из флигелей. Видно было, как два человека бегут, преследуемые толпой убийц. Пуля настигла одного. Другой выстрелил на бегу в открытое окно и, не соизмеряя высоты, не думая о том, что внизу ждут его новые враги, смело прыгнул во двор.
«Убейте! Убейте его!» — кричала толпа, видя, что жертва готова ускользнуть от нее.
Спрыгнувший поднялся на ноги, схватил выпавшую шпагу и, наклонив голову, ринулся, прорываясь сквозь убийц. Он свалил трех или четырех, одного проколол шпагой, и среди грома пистолетных выстрелов и проклятий промахнувшихся солдат молнией мелькнул мимо Коконны, ждавшего его у ворот с кинжалом в руке.
«Попался!» —
крикнул пьемонтец, пронзая руку его тонким клинком кинжала.
«Подлец!»
— отвечал бегущий, рубанув шпагой по лицу своего неприятеля и не имея возможности проколоть его из-за недостатка места.
«О, тысяча чертей!» — вскрикнул Коконна. «Это Ламоль!»
«Ламоль!» — повторили Лагюрьер и Марвель.
«Это тот самый, который предупредил адмирала!» — кричали несколько солдат. «Бей его! Бей!» — раздалось со всех сторон.
Коконна, Лагюрьер и десяток солдат бросились за Ламолем. Ламоль, весь в крови, дошел до степени отчаянной восторженности, последней вспышки силы в человеке. Он мчался по улицам, руководимый инстинктом. Раздававшиеся позади крики и топот его врагов как будто придавали ему крылья. Иногда пули свистели над его головой, и, готовый упасть, он вдруг начинал бежать с новой силой. Ламоль уже не дышал, а как-то дико хрипел. Пот и кровь капали с волос и текли по лицу его. Шпага стала тяжела для его руки, он бросил ее. Иногда ему казалось, что шаги за ним затихают и что скоро он скроется от убийц. Но на крик отстававших на пути его появлялись другие и гнались за ним. Вдруг он увидел слева реку и, как загнанный олень, почувствовал невыразимое желание броситься в воду, но его удержала еще сила рассудка. Справа возвышался Лувр, мрачный, неподвижный, но глухо шумевший внутри. По подъемному мосту сходили и выходили люди в касках и латах, холодно отражавших свет месяца. Ламоль вспомнил о короле Наварском, как прежде вспомнил о Колиньи. Это были его единственные два защитника. Он собрал последние силы, взглянул на небо, молча давая обет отречься, если спасется, обманул ловким поворотом своих преследователей, бросился прямо к Лувру, ринулся на мост в толпу солдат, получил еще легкий удар кинжалом в бок и, несмотря на крики «бей, бей», раздававшиеся вокруг и позади его, несмотря на сопротивление часовых, он как стрела влетел во двор, потом на лестницу, на второй этаж, нашел дверь и начал стучать руками и ногами.
«Кто там?» — проговорил женский голос. «О, боже мой! Боже мой!» — отвечал Ламоль. «Они идут! Я слышу! Они близко! Я вижу их! Это я! Я!»
«Кто такой?» — повторил тот же голос. Ламоль вспомнил пароль.
«Наварра! Наварра!» — закричал он.
Дверь тотчас же отворилась. Ламоль, не видя и не благодаря Жильонну, ворвался в прихожую, пробежал коридор, две или три комнаты и достиг, наконец, четвертой, освещенной лампой, свисавшей с потолка. За бархатным, шитым золотом занавесом нарезной дубовой кровати лежала женщина в ночном платье. Облокотившись на руку, она в ужасе остановила на нем свой взор. Ламоль бросился к ней.
«Они убивают! Они режут моих братьев!» — вскричал он. «Они хотят зарезать и меня! Вы, королева, спасите меня!»
И он бросился к ногам ее, оставляя за собой широкий кровавый след. При виде этого бледного, измученного, коленопреклоненного человека, королева Наварская, легшая в постель не раздеваясь, вследствие предостережения герцогини Лотарингской, вскочила в ужасе и, закрыв лицо руками, начала звать на помощь.
«Не кричите, ради бога», — сказал Ламоль, стараясь приподняться. «Я погиб, если вас услышат. Убийцы преследуют меня. Они побежали за мной по лестнице, я их слышу. Вот они! Вот они!»
«Помогите!» — закричала Маргарита вне себя от испуга. «Помогите!»
«А, так это вы убиваете меня!» — воскликнул Ламоль в отчаянии. «Умереть от такого сладкого голоса, от такой нежной руки, я думал, что это невозможно».
В ту же минуту дверь отворилась, и в комнату ринулась толпа запыхавшихся, озверелых людей, с лицами в крови и порохе, с пищалями и алебардами, шпагами в руках. Впереди всех был Коконна, рыжие волосы его были всклокочены, бледные голубые глаза на выкоте, щека, разрубленная Ламолем в крови. На пьемонца страшно было смотреть, так он был обезображен.
«О, черт возьми!» — закричал он. «Вот он! Вот он! Теперь он не уйдет!»
Ламоль оглянулся, нет ли какого оружия, но оружия не было. Он взглянул на королеву, глубочайшее сострадание выражалось на ее лице. Он понял, что только она может спасти его, бросился к ней и обхватил ее руками. Коконна сделал три шага вперед и кольнул еще раз концом своей шпаги в плечо Ламоля. Алая горячая кровь брызнула на надушенное платье Маргариты. Маргарита видела, как брызнула эта кровь, как вздрогнуло тело, прильнувшее к ней, и бросилась с ним за кровать. И вовремя. Ламоль, потеряв последние силы, не мог ни бежать, ни защищаться. Он склонил бледную голову на плечо молодой женщины, и руки его судорожно ухватились за ее платье, раздирая тонкий волнистый батист.
«Спасите меня!»
— пролепетал он умирающим голосом. Больше он не мог произнести ни слова. Глаза его подернулись мраком смерти, отяжелевшая голова опрокинулась назад, руки опустились, и он упал на пол в крови, увлекая за собой королеву. В эту минуту Коконна, взволнованный криками, опьяневший от запаха крови, раздраженный продолжительным бегом, протянул руки к Алькову. Еще минута, и шпага его пронзила бы сердце Ламоля и вместе с ним сердце королевы. При виде обнаженного клинка и, может быть, еще более неслыханной дерзости, королева вскочила и издала такой вопль ужаса, негодования и ярости, что пьемонтец окаменел от неиспытанного им до сих пор чувства страха. Но в это мгновение из-за потайной двери вбежал молодой человек лет 16 или 17, весь в черном, бледный, с растрепанными волосами.
«Я здесь, сестрица! Я здесь!» — воскликнул он.
«Франсуа! Франсуа, спаси меня!» — закричала Маргарита.
«Герцог д'Алансон», — проговорил Лагюрьер, наклоняя свою пищаль.
«Принц!» — проворчал Коконна, опуская свою шпагу и отступая на шаг.
Герцог д'Алансон оглянулся вокруг. Маргарита с распущенными волосами, прекрасная еще более, нежели когда-нибудь, стояла, прислонившись к стене. Ее окружали люди с яростными взглядами, с лицами, покрытыми кровью и потом.
«Негодяи!» — вскричал он.
«Спасите меня, братец!» — повторила Маргарита. «Они хотят убить меня!» На бледном лице герцога как будто сверкнул огонь. Он был безоружен, но, вероятно, полагаясь на свой сан, он подошел со сжатыми кулаками к Коконне и его товарищам.
«Посмотрим, как убьете вы французского принца!» — сказал он.
Они продолжали отступать, и он прибавил. «Эй, капитан, прикажите перевешать этих мерзавцев!» Коконна, запуганный безоружным юношей, как не запугал бы его целый отряд рейтеров или ландскнехтов, добрался уже до порога. Лагюрьер сходил по лестнице с быстротой оленя. Солдаты толкались в прихожей, стараясь уйти как можно скорее, но дверь была слишком узка для всех, старавшихся уйти разом. Между тем Маргарита по какому-то инстинкту набросила на лежавшего без памяти Ламоля покрывало и отошла от него подальше. Когда исчез и последний из убийц, герцог возвратился. «Не ранена ли ты, сестра?» — спросил он, заметив на Маргарите кровь. И он бросился к ней с беспокойством, которое оказало бы честь его нежному чувству, если бы это чувство не обвиняли в том, что оно не чисто братское. «Нет, кажется», — отвечала она, — «или если ранена, так слегка». «Но это кровь», — сказал герцог, ощупывая дрожащими руками Маргариту. «Откуда эта кровь?» «Не знаю», — отвечала молодая женщина. «Один из этих мошенников схватил меня рукой. Может быть, он был ранен».
«Коснуться сестры моей!» — воскликнул герцог. «О, если бы ты указала мне на него! Если бы я знал, где его найти!»
«Тише!» — сказала Маргарита.
«Почему?» — спросил Франсуа.
«Потому что если увидят вас в эту пору у меня в комнате...»
«Да разве брат не может прийти к сестре?»
Королева взглянула на брата так пристально и грозно, что он отступил.
«Да, Маргарита, ты права», — сказал он. «Я уйду. Но ты не можешь оставаться одна в эту ужасную ночь. Позвать Жильонну?»
«Нет, никого не надо. Ступай, Франсуа, ступай, откуда пришел».
Молодой принц повиновался. Едва он ушел, как Маргарита услышала за кроватью стон. Она бросилась к потайной двери, закрыла ее на засов, потом замкнула и другую дверь в ту самую минуту, когда толпа солдат, преследуя других гугенотов, живших в Лувре, пронеслась, как ураган, в конце коридора.
Оглянувшись внимательно вокруг, чтобы увериться, что она действительно одна, Маргарита подошла к алькову, приподняла покрывало, скрывавшее Ламоля от глаз герцога, с трудом вытащила тело на середину комнаты и, видя, что несчастный еще дышит, села возле него, положила его голову на колени и спрыснула лицо его водой, стараясь привести его в чувство. Теперь только, когда вода смыла пыль, кровь и копоть от пороха с лица раненого, Маргарита узнала красивого юношу, который полной жизни и надежды часа четыре назад просил ее о свидании с королем Наварским и который, пораженный ее красотой, оставил ее в глубоком раздумье. Маргарита вскрикнула от ужаса. Она чувствовала к раненому что-то больше сострадания. Он был для нее уже не чужой. Заботливой рукой королева очистила прекрасное лицо Ламоля. Но оно было бледно и истомлено. Не менее бледная Маргарита, дрожа, приложила руку к его сердцу. Сердце еще билось. Тогда она взяла с ближайшего стола склянку с солью и дала ему понюхать. Ламоль открыл глаза.
«О, Боже мой!» — прошептал он. «Где я?»
«Спасен! Успокойтесь, вы спасены!» — сказала Маргарита. Ламоль с усилием поднял глаза на королеву и, пожирая ее взором, пролепетал.
«О, как вы прекрасны!»
И как будто ослепленный, он тотчас же опустил веки и вздохнул. Маргарита слегка вскрикнула. Молодой человек побледнел еще более. Она посчитала этот вздох последним.
«Господи, сжалься над ним!» — сказала она.
В это время сильно постучали в дверь. Маргарита привстала, поддерживая Ламоля под плечо.
«Кто там?» — закричала она.
«Это я!» — отвечал женский голос. «Герцогиня де Невер!»
«Анриетта!» — воскликнула Маргарита. «О, не бойтесь, нет опасности. Это свои, сударь».
Ламоль сделал усилие и привстал на колено.
«Старайтесь поддержать себя, пока я пойду отворять дверь».
Ламоль уперся рукой в пол и сохранил равновесие. Маргарита сделала шаг к двери, но вдруг остановилась, вздрогнув от ужаса.
«Ты не одна?» — сказала она, услышав шум оружия.
«Нет, не одна. Со мной 12 человек гвардии. Их дал мне Гис».
«Гис», — проговорил Ламоль. «Убийца!
Убийца! Тише!» — сказала Маргарита. «Ни слова». И она оглянулась, куда бы спрятать раненого.
«Шпагу! Кинжал!» — прошептал Ламоль.
«Для защиты это бесполезно. Разве вы не слышали? Их 12, а вы один».
«Нет, не для защиты. А для того только, чтобы не достаться им в руки живым».
«Нет, нет», — сказала Маргарита. «Нет, я спасу вас. Вот кабинет. Сюда, сюда».
Ламоль, поддерживаемый Маргаритой, из последних сил дотащился до кабинета. Маргарита закрыла за ним дверь и, пряча ключ к себе в кошелек, шепнула ему в щель: «Ни крика, ни жалобы, ни вздоха, и вы спасены». Потом, накинув ночной плащ, она отворила дверь своей приятельнице, бросившейся ей в объятия.
«А, — сказала она, — с вами ничего не случилось, не правда ли?»
«Нет, ничего», — отвечала Маргарита, закутываясь в плащ, чтобы не заметили кровавых пятен на ее пеньюаре.
«Тем лучше. Но на всякий случай оставляю вашему величеству 6 солдат. Гиз дал мне их 12, чтобы проводить меня домой. Мне не нужно так много. 6 солдат Гиза в эту ночь надежнее целого полка гвардии».
Маргарита не смела отказаться. Она расставила своих 6 часовых в коридоре и с благодарностью обняла герцогиню де Навер. Герцогиня с другими 6 солдатами благополучно пришла в отель Гиза, где жила в отсутствии своего мужа.